Наші щирі вітання усім слухачам Світлого Радіо, усім глядачам телеканалу CNL. Сьогодні з нами Оксана Літвіненко. Таких людей в світі називають соціальним працівником, можуть говорити про те, що такі люди займаються душеопікунством в тих справах, які робить Оксана, які Бог робить через неї. Без цього не обійтися, тому що робота та з людьми. І вона є незмінною авторкою, ведучою програми «Покликаний жити» на Світлому Радіо. Оксана, доброго дня.
Добрий день.
Все з чогось починається, хоча можна говорити про те, що все починається взагалі з нашого з'явлення на світ, адже тепер ми розуміємо, що ми так, тут не випадкові. В глобальному сенсі цього слова ми говоримо, що для нас все почалося з покаяння, з усвідомлення своєї потреби в Бозі. Адже ви сьогодні, головне, що ви розказуєте людям, це те, що вони потребують Ісуса Христа, як єдиного шляху до Бога.
Це точно.
Як самі ви прийшли до усвідомлення, що вам це потрібно?
У мене був довгий путь, звісно. Но слава Богу, что вообще пришло такое понимание, что нужен Бог вообще в жизни. И я пришла к Господу в 30 лет уже. Вот, и можно сказать, 30 лет моей жизни я прожила без Бога. И с 14 лет я начала употреблять наркотики. То есть и моя жизнь была, можно сказать, сплошной ад на земле. Сначала начинала все красиво, потом закончилось очень печально. Как бы, ну, это, знаете... И это я так думала, что заканчивается моя жизнь уже в 30 лет, и все заканчивается. Действительно, было печально, потому что то, что я пережила в 30 лет, уже будучи тогда, как бы сказать, и нельзя сказать мне, что я как бы жилец, я уже была не жильцом, потому что я докатилась до такого состояния, когда от меня все отвернулись, когда я была оставлена, когда... Наверное, все диагнозы этого мира, которые, возможно, было поставлять вот, медицине, они были поставлены, все стигмы были, и гепатиты, и ВИЧ был приговором для меня. Как-то, то есть, как бы особого такого вот, ну, знаете, смотря на меня в то время, я уже не ходила, мне было там 30 килограмм веса. Вот, я лежала просто в больнице, и единственный человек, который боролся за мою жизнь, это была моя мать. То есть, которая меня не оставила, вот, и смысла в жизни тоже я не видела. И тогда, когда даже заходили врачи в палату и говорили, что я не выживу, ты, ну, она умрет, они говорили вот так вот открытую маме, потому что в палате была вонь ужасная, потому что это, у меня была уже гангрена, то есть я уже полностью гнила. Вот. И с такими статусами, которые были поставлены, то есть люди обычно не выживают вот в таком вот... Но, знаете... Можно сказать, я как бы, наверное, все-таки мне повезло, потому что в этой больнице, где я лежала, до того, как меня готовили на операцию к ампутации ноги, то есть поставлен был так вот, врачи решили все-таки попробуем отрезать ногу, может что-то, может как-то что-то, может спасем, может быть, хотя они не давали даже и 30% того, что я выживу. Но, знаете, подготовка к операции была 3 дня, то есть они там меня ставили мне капельницы, готовили мой организм. И вот в это время, в этих 3 дня, в этой больнице ходили женщины, верующие люди, которые говорили об Иисусе, которые пели песни в палатах, заходили больным, ну, вот людям, которые там лечатся. Вот. Я, конечно, не принимала в том состоянии. Я была в таком состоянии, знаете, даже некоторые думали, что я не слышу. Но они пели песни, они общались с мамой, они сеяли слово. Ну, это уже сейчас я как бы понимаю. В то время я не понимала, я думала вообще, что они здесь делают. И какие-то чуть-чуть вроде как бы, ну, неадекватные, поют там, хлопают. Я была в палате одна, потому что в моей палате нереально было вообще стоять. Вонь была до такой степени ужасная, и была только мама, вот врачи, которые боролись за мою жизнь. Это на то время это было даже для меня, как бы уже потом, когда я пришла в себя, я понимаю, что то, что делали эти врачи, это действительно это все, только Бог мог через них это делать. И вот, знаете, они пели песни, и вошла день операции, как бы меня когда переложили уже на вот... как оно называется, вот на операционный стол, когда везут на вот этих вот тачках, вот. Я вообще была сама по себе человек такой гордый, и меня сломать было очень тяжело. Я до последнего вот такая была, такая вот упертая. И они пришли в этот день, молились в палате за маму, поддерживали ее, и говорили мне, тебе нужно покаяться, тебе нужно принять Иисуса в свое сердце. Ну, как бы я сильно, ну, не обращала на это внимания. Но, знаете, когда вот сам... Это вот то, что ты 3 дня, вот я четко услышала слова. Когда заходили врачи, они постоянно маме говорили, она не выживет. перестаньте бороться, перестаньте, может, все-таки не будем этого делать. Она может умереть в операционном зале, она не вывезет просто наркоз от того, что мы ей дадим. Но я это слышала, вот это вот я четко приняла, когда лежала вот на кровати, я принимала вот, вот это вот слово, что я, она умрет. И знаете, вот когда меня везли, наверное, говорят, мы приходим к Богу. Ну, мне кажется, что Бог пришел сам ко мне. Как-то так получилось, я, меня Бог как поднял, вот я увидела себя сверху. Сверху вот я видела себя, какая я несчастная лежу, какая вот я... Вот я сейчас понимаю, он мне показал, в какой духовной грязи я нахожусь. Вот кто я, что я ничто, никто и зовут меня никак. Он мне напомнил о том, что у меня уже на то время был сын, которому было 10 лет, то есть которого воспитывала мама. То есть он мне показал всю мою жизнь. Он мне показал, где, он меня спросил, где твои друзья, которых, за которых ты держалась. Я очень вот ценила друзей, которые у меня были. Вот где те люди, которые тебя поддерживали когда-то. И показал мне, что у меня есть только мать, и показал, что у меня есть сын. И где-то внутри у меня вот сработало то покаяние, где-то я увидела, вот он меня сломал, Бог меня сломал просто. Я поняла, что я, ну, вообще слабенькая, что действительно моя вот сейчас единственная вот как помощь, это только действительно принять его в свое сердце. И, конечно же, я не принимала сердце, я просто ему сказала, Господь, если ты действительно вот сейчас даешь мне шанс на жизнь, я вспомнила, что у меня есть сын на то время, это Антон, и я говорю, я всю свою жизнь посвящу своему сыну. Только, пожалуйста, ну, сохрани меня. И уже когда я очнулась, я уже была в реанимации. Вот я, конечно же, забыла то, что я обещала Господу. Конечно же, у меня были такие наступили времена, это была депрессия. То есть, вы же понимаете, когда женщина просыпается утром и, смотря в зеркало, видит прыщик на лице, это ну, депрессия для женщины. А когда я пришла в себя и поняла, что я без ноги и... Ну, это для меня было такое состояние, знаете, жить не хотелось, и я и не стремилась к жизни. И когда меня уже перевели в палату, ну, спустили с реанимации, то есть целый месяц этого, вот, можно сказать, также, ну, такого вот непонимания, то ли я живу, то ли я не живу. Я не понимала, что со мной происходит, зачем я живу, зачем меня оставили в таком состоянии. Вот, и еще на то время у меня была такая вот ситуация, мама за мной ухаживала, ну, вот в больнице, но когда мне отрезали ногу, и об этом узнал мой отец, он получил инсульт, и он слег на первом этаже, я была на втором. То есть это для меня был как бы вот немножко такое вот все, я не понимала, почему, зачем. И через месяц меня выписали домой, вернее, нас выписывали на двух носилках. На одной носилке вынесли папу, на второй меня, положили на скорую помощь, нас привезли домой. И вот дома, наверное, самое такое стало ужасное, то, что я три месяца я лежала, смотря на папу, вот так вот в комнате, там с одной стороны папа, с другой стороны есть. Мы не ходили, я не ходила, папа не ходил. За нами ухаживала моя мама и мой сын 10-летний. То есть и это было страшно, то, что происходило. Я была вообще жестоким, я не хотела вставать, я не хотела не кушать, я ожидала того, что мама кого-то запустит с наркоманов, чтобы кто-то принес мне наркотики, чтобы я сделала себе передоз. То есть стимула жить не было. Но, знаете, вот за этих три месяца действительно я не брала ни зеркала в руки, ну вообще вот такое какое-то, вот, как растение какое-то было. Но как-то мама пришла и сказала, что к тебе хотят прийти верующие ребята. Вот я знала понаслышке и когда-то видела этого пастыря, которого вот она мне назвала его. И как-то вот я говорю, ну я ничего не сказала, потому что до этого тоже были ребята, которые хотели приходить. Как бы я была агрессивно настроена. А это что-то так вот мама сказала, вот должен прийти к тебе пастырь. Миша, помнишь его? Я говорю, ну помню. И вот как-то она их, как-то вот так все нормально, их приняла, вот, не агрессивно, они зашли, вот, и первое, конечно, было для меня то, что они сказали, они мне не жалели, они зашли, мне не улыбались, то, что мне сказал первый пастор, это такие слова, это было для меня как вот, наверное, нож в сердце, и для меня это было даже как-то, как в ободре, может, это так и вдохновило во мне жизнь, потому что мне сказал, послушай, сколько тебе лет, на кого ты их похожа, ты ужасная, ты не похожа на женщину, то есть у меня это внутри просто, ну вот как-то вообще, у меня, ну, тронуло. Я еще такая внутри думаю, боже, это верующие люди пришли, вот так вот мне сказали, что вообще, и ты ужасная, и завтра, чтобы ты привела себя в порядок, и мы едем на служение, и мы ничего не принимаем. И я просто вот, меня до речи отобрала, я ничего не сказала, я просто внутри вот как-то бунтовала внутри, но хотя я была таким человеком, я могла сказать в ответ, но даже не задумываясь, но как-то Бог так мои уста вот закрыл, и я как-то так смирилась, и я не понимала, что происходит, но когда они ушли, я попросила мамы зеркало. Я говорю, мам, дай мне, я все-таки посмотрю. И когда увидела себя в зеркало, конечно, я ужаснулась немножко. Я увидела там 70-летнюю бабушку. Это было, конечно, кошмар для меня. То есть и как бы на следующий день я утром встала, и уже до вечера я ждала, когда меня придут, заберут, мне захотелось как-то уже приобрести там, ну, там немножко подкраситься, как-то себя привести в порядок, как-то что-то такое найти, одеть, как-то встать, потому что я, ну, не вставала. И пришли ребята вот с церкви, привезли такую инвалидную коляску, потому что мне тогда, ну, как бы еще не умела ходить на костылях, я не вставала. Посадили, привезли в церковь, и вот, может, где-то я не понимала там месяц, что происходило со мной, но вообще я не понимала, потому что церковь была небольшая, и были там бабушки одни, и девочки-школьницы, и моей категории людей, так вот, как бывших зависимых, там, молодежи, такой сильно, ну, как бы, ну, не молодежи, но такого, как бы, такой категории там не было, таких людей. Я не понимала, что здесь происходит, какие-то песни, танцы. Единственное, что был молодой пастор, это он был младше меня намного, и был один лидер молодежного служения, это мой одногодка где-то моих годов, и мы как бы вот так вот, как-то вот единственные люди, с которыми я могла вот так общаться. Вот, конечно же, были... Я попала в такую церковь, где, может, не понимали те люди, зачем меня привезли, потому что были еще такие разговоры, знаете, вот наркоманку привезли, вот посмотрите, вот там у нее там что-то, то-то, там какие-то болезни, потому что я каялась в таком маленьком городке, и там все друг у друга знают. Вот, но, знаете... Месяц вот я походила в церковь, то есть мне посеяли слово, мне говорили, что Бог, Он может тебя изменить. И когда я начала читать слово, я прочитала такое местописание, где написано, что я имею намерение во благо. И я задала Господу вопрос, Боже, какое же благо, куда дальше, уже в таком состоянии, с такими диагнозами, что мне делать? И как бы пастор мне сказал, послушай, ты попробуй, тебе нечего терять, ты уже все потеряла. И знаете, я как-то вот... как-то начала пробовать. То есть мне захотелось ходить. Я начала учиться ходить. Меня учили ребята эти ходить. Пастор учил, лидер мой учил на костылях, потом на палочках. Потом они меня отправили учиться в школу реки Бетти Стромби. Как-то за год я укрепилась. Я поняла, что Бог, Он дает мне силы. Я поняла, что ну, я могу ходить, поняла, что я могу учиться, что не все потеряно. То есть Бог мне открыл такое, что... как бы, ну, я должна, еще не все потеряно, то есть то, что сегодня у тебя есть диагноз, и то, что ты сегодня инвалид без ноги, то, что там у тебя вот, вот такие вот, как ты видишь, чисто человеческие недостатки, я их дополню, и ты должна жить во славу мою. И я вот как бы смирилась и говорю, хорошо, Господь, если так, тогда я просто была в таком поселочке, там, где было много наркоманов, и вот меня окружали, я выходила в церковь, и вот сидели везде наркоманы, вечно меня жалели, что-то хотели там предложить, предлагали даже, и я говорю, Господи, одень мне так шлем и застегни его так сильно, чтобы я никого, ничего не видела. И вот в течение года я вот ходила в церковь. Я училась вот в школе Рити Бетти Стромби, я ездила сама с того поселка в Киев. То есть я научилась самостоятельно передвигаться, я научилась самостоятельно вот, ну, жить, то есть за собой как бы смотреть. И вот так вот Бог как-то меня преобразил, и я поняла, что я должна не просто вот как бы ходить в церковь, не просто там как бы сидеть там вот протирать просто ту стул в церкви. То есть я поняла, Бог мне открыл, что я должна служить, и это есть для меня как допинг с неба, знаете, как бывший зависимый есть кайф какой-то получает, какой-то допинг для того, чтобы жить, как наркоманы. Я поняла, что мне нужно служить, это то, что меня будет вдохновлять еще больше. И я начала служить таким вот ребятам зависимым. Вот. И вот как-то постепенно вот так вот Бог мне начал прилаживать все необходимое для жизни, чтобы состояться. Вот, как дочери, вот я состоялась, мне наполнила своей любовью. То есть я поняла, что та любовь, которая вот где-то вот обычно в миру, да, мы там меняем, ну, она не настоящая. Вот. А ту любовь, которую Бог мне дал, и вот я начала ее просто дарить людям. И Бог мне дал, вот, начал прилаживать мне все необходимое. То есть я где-то буквально там, ну так как-то быстренько Бог мне приложил мужа. Вот, я вышла замуж, то есть это тоже был для меня как бы такой подарок с неба, потому что имея статус, имея то, что я имела, и без ноги, инвалид первой группы, это для меня было как бы, знаете, немножко шокировано. Хотя как бы я не сопротивлялась выйти замуж, но у меня тоже были свои, я долго думала, но как-то Бог так вот меня тоже, можно сказать, обломал и дал мне прекрасного мужа. Вот. Потом дал мне прекрасных детей. На сегодняшний день я имею 4 детей, совершенно здоровых. У меня муж здоровый. То есть мы как бы молимся, мы дружим с врачами. То есть наши дети все сняты с учета. То есть нет у нас ни ВИЧ-инфекции, не обнаружено. То есть мы вот с семьей сегодня дружим, ну вот, дружим с такими семьями многодетными. И также мы служим таким людям ВИЧ-инфицированным, служим вот, людям зависимым, служим вообще просто людям, которым нужен Бог. То есть мы несем вот это вот, вот эту любовь, которую Бог нам вложил в нашу семью, вложил мне когда-то, и вот эту жизнь, которую мне подарил.
Оксана Литвиненко, ведуча програми «Покликаний жити» на Світлому радіо, ділилася своєю життєвою історією. Я подумав, можливо, і не випадково в українській і російській мові служити і жити. Тобто жити – це добре, але ще 4 літери, а служити – це і жити, і трохи більше навіть. Ми повернемося до нашої розмови з Оксаною Литвиненко за кілька музичних хвилин. Залишайтеся з нами. До речі, ваші запитання ви можете або ремарки задати або внести, зателефонувавши нам за номерами 280-0305, 280-2625, або написавши в Skype наш нікнейм «Світле радіо», або, якщо це коротка ремарка або запитання, будь ласка, можете написати SMS 093-558-4412.
Прошу тебе, та так щиро і відверто. Прости мене, прости за все.
Світлі гості на Світлому радіо.
У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі.
Саме через те, що ви можете дивитись нас в Ютубі, написати нам в Скайп ви не зможете. Наш комп'ютер не витримує такої нагрузки, навантаження. Сьогодні з нами Оксана Ігорівна Літвиненко. Вона ведуча програми «Покликаний жити» на Світлому радіо. Оксана, коли ви говорили, у мене просто вир різних думок. Ну, по-перше, прозвучало слово «повезло», а я подумав, швидше за все «принісло» або «привело». І склалося таке враження, що, ну, по-перше, Бог дивний, він комплексно працює з нами завжди, і в цьому завжди беруть участь його діти, віруючі. Так же він влаштував. Я згадував історію з сотником Корнилієм, і до нього з'явився дух від Бога, ангел, посланець. Але він сказав, ти маєш послати людей в таке-то містечко, там знайти таку-то особу. І саме від неї ти почуєш те, що маєш почути. І от ви розказували, як Бог дійсно діяв надприродним чином, начебто промовляючи, показуючи ваш стан, щоб якось людина схаменулась, замислилась. І разом з тим приходили віруючі жінки в палату, і потім віруючі хотіли приходити до вас додому, і таки вони достукалися. Значить, що Дух Божий в них теж діє, вони були слухняні, чутливі, чули, і маємо те тепер, що маємо. І ще прозвучало слово «наркотик». Сьогодні ви допомагаєте, намагаєтесь допомагати людям. В принципі, так і сказано, що Бог, який потішає нас, він робить це для того, щоб ми змогли потішити тих, які страждають тими стражданнями, якими ми перестраждали, які проходять те, через що ми пройшли. Ми були в їхньому взутті, так?
Так, да.
Що є причиною? Можливо, причини різні, можливо, якийсь комплекс причин. Чому молоді люди, як правило, це молоді люди, мені здається, пробують наркотик і потрапляють, як це кажуть, в систему. І ну, це призводить іноді до фатальних наслідків.
Ну, я можу сказати зі свого, як я попала, допустимо. У мене був не обов'язково бути вирості в плохій сім'ї, допустимо, там говорять, от плохі батьки, там плохо воспитують, і так от люди попадають. Це теж, звісно, є. Я виросла, допустимо, в нормальній сім'ї, тобто мене воспитували нормально, ну, в нормальну школу я ходила. Наркотики я попробувала в медучилище. Саме от такое вот, как бы, вот. И как я попробовала, я тоже была, ну, как бы, я пробовала до того, как выехать, допустим, в медучилище, да, там мы покуривали, там что-то. Но вот сам наркотик я уже попробовала такой тяжелый, это уже в медучилище. И, опять же, интерес, делали это все, ну, тех люди, которые меня окружали. Вот инстинкт толпы был. Если это делала, допустим, подружка моя, вот, с которой я дружила на то время, да, вот она это делала, и я так делала. Потому что если бы я этого не делала, как бы я не попадала в то окружение, вот я хотела с ними дружить, допустим, общаться. И вот так вот молодежь бывает, попадает, вот как инстинкт толпы говорится, некоторые просто ради интереса. Вот у меня тоже был интерес. Ну, там один раз, как бы там вот что-то может... Может, я не попаду, вот, как бы в зависимость, как рассказывали. Вот. Ну, вот разные есть ситуации. Кто-то вот вынужден. Есть, вот, я общалась, вот у нас в реп-центре есть девочка, она мне рассказывала, вот, ей 18 лет. Она попробовала, говорит, потому что, ну, как, когда она попала на улицу, просто, говорит, я без выходки. тоже мне негде было ночевать, я ночевала на притоне, и я вынуждена была делать то, что делаю там, потому что как бы меня просто выгнали бы старшие ребята, которые там жили, просто как бы, и я вынуждена была сказать, что я тоже наркоманка, и мне нужна вот тоже доза, но я начала употреблять там. То есть разные вот есть причины. Кто-то ради интереса, кто-то вот, я же говорю, как все, и я так буду делать. Тут такое, кто-то ради развлечения, вот сейчас особенно это открыто все доступно, это не то время, когда мы начинали колоться. Сейчас это все доступно, и у людей есть интерес, у молодежи интерес развивается вот в этом.
Поэтому... Тобто, как правило, это середовище. Да, в яке середовище людина потрапить, так воно все и піде,
да,
в її житті.
Так, так оно есть, да.
Є такі слова в Біблії. Сьогодні ви... Я чому спитав взагалі про проблему наркотика, адже у вас є не тільки ваша історія, а і, можливо, десятки, а може і сотні історій людей, з якими ви спілкуєтесь і по сьогоднішній день, намагаючись їм якось допомогти, посприяти. В тому, от ви говорили якось, що ваша мрія, щоб люди, які вас оточують, прийшли до зустрічі з Богом. Адже тільки через це може бути, ну, певне таке спасіння і певне вивільнення. Не на якийсь час, а, ну, це така серйозна підвалина для нового абсолютно життя. Як людина може посприяти, підвести іншу людину до цієї зустрічі? Що стоїть на заваді? От сьогодні, коли ви спілкуєтесь з людьми ув'язненими або які... щойно вийшли з місць позбавлення волі і мають якось адаптуватися, або нарко-алкозалежні люди?
Ну, перше, от, как бы, сталкиваемся з тим, що чоловіку нужно сначала захотіти змінити щось в своїй житті, для того, щоб от, прийти дійсно к такому от пониманию. Допустим, если человек, он еще любит ту жизнь, если любит наркотики, если это ему еще, как бы, ну, в кайф, говорится, то есть не устал от той жизни, допустим, ничего не изменится. Сколько бы он ни ходил в церковь, как бы мы ему ни рассказывали. Но нужно дойти до того уровня, знаете, вот как бы человек... Мы, наше дело просто как люди, да, мы как бы сеем слово, мы говорим, мы свидетельствуем, мы говорим, что Бог может изменить нашу жизнь. Но повлиять так сильно мы как бы не можем повлиять. Мы можем, да, одним говорим, вот Бог поменял мою жизнь, там, ну, от наркотика, ну, ты не умрешь на ломках, там, на кумаре, тебе нормально, это нормально, вот когда в тюрьму закрывают, ты же там же нету ничего, правильно же? И ты как бы без Бога ты как-то тоже себя там ломаешь, но... Когда ты приходишь к Господу, мы объясняем, что меняется мышление, меняется взгляд, ну, все по-другому. Но, опять же, это нужно человеку устать. Устать от тюрьмы, допустим, устать от наркотика, устать от того криминала, устать от того, вот как бы, от того, от тех людей, которые тебя окружают. Это нужно вот как бы дойти до такого, вот, как можно сказать, для того, чтобы... Уже у тебя открылись действительно духовные глаза, и ты увидел, кто ты где ты вот находишься вообще, что ты вообще...
Сьогодні, коли ви буваєте в таких місцях, і в тубдиспансерах, і в в'язницях, спід-центрах і так далі, ви одразу відчуваєте і бачите, хто втомився, а хто ще, ну...
Ну, от знаєте, от в таких, допустим, заведеннях, як спід-центр, ми... соприкасаємося з людьми, які вже, знаєте, вот-вот вони умирають. І дійсно люди каються перед смертю. От є такі, от були у нас, ну ми как бы ходимо к таким уже, знаєте, от коли вже нас запускають, такі, що вже как бы врачи говорять, ну от сьогодні, завтра. От і ми как бы віримо в те, що Бог он милостивий і дає шанс все-таки покаятися і все-таки прийме їх в свої об'яття. И действительно, многие из них – это искреннее покаяние в основном, потому что если кто-то не знает, то от СПИДа умирать люди страшно умирают. Это страшная смерть, это муки, это не так, ты легкий умер. Это очень страшно, это очень больно. И поэтому, ну, как бы я верю в то, и видя по глазам, как даже вот человек умирает, и он просто становится совсем другое лицо у него. Даже вот можно даже увидеть. В тюрьме, конечно, тяжело, ну, честно сказать, это тяжелые люди, люди, которые могут переобуться, переодеться, как бы можно сказать. И В основном мы видим уже тогда к ней покаяние, искренность, когда они выходят из тюрьмы. Действительно, они ходят в церковь, там вот вроде бы ну, нормально все, читают слово искренне, но мы не можем вот, определить их. Мы же определяем их уже в адаптационных центрах. То есть видно по человеку, то есть видно, мы видим их плоды, то есть мы видим, как они меняются, мы видим, как действительно Бог он через них вот, там, проговаривает нам, и мы видим, что все полностью у человека меняется. То есть их поступки, их там слова, сленг меняется. То есть вот видно, где Бог, вот, где искренне действительно человек кается. Но вот так вот сказать 100%, как бы вот искренне он говорит сейчас или нет, это очень тяжело, это знает только Бог. Конечно же, мы как верующие люди, мы верим в то, что вот сейчас в эту минуту он именно конкретно открыт для Бога, и хочется, чтобы он действительно был вот на 100% открыт и действительно уже дошел до того уровня, как бы обнищал такое уже, как бы говорится, как обнищал духом для того, чтобы просто Бог его обогатил. Вообще тяжело так сказати, искренне или нет.
А от дійсно, чи про це сказано, любов вірить всьому? Тобто дехто так тлумачить, що вірить в найкраще в людях, а з іншого боку сказано, будьте і мудрі, щоб ніхто вас не ошукав. Як вам вдається тримати баланс?
Знаєте, ми сталкувалися з такими от... Ми з мужем завжди віримо. Любой человек, который бы не пришел к нам, вот, с кем бы мы ни общались, мы верим этим людям. Вот. И, конечно, на начальных вот, ступеньках нашего служения нас даже воровали люди, нас даже обманывали. Но мы все равно, как бы, вот, даже нам говорили наши братья и сестры, да перестаньте вот, служить в этом служении, посмотрите и то, и так, и вот так. Вот. И мы, конечно, все равно... Я говорю, если даже это так, вот сегодня мы проходим там какие-то тогда, нас люди обманули, там даже наши реабилитанты там, или наши студенты, там, которые, ну, там, с которыми мы общаемся, мы все равно мы не верим людям, мы верим Богу. Я верю, что Бог, он где-то научает нас в этом, вот, в таких вот ситуациях. Конечно же, больно было поначалу, но мы уже нас Бог обучил, и мы как-то вот все как-то у нас... Сейчас, ну, как-то мы уже более, как-то в людях начали больше разбираться, знаете, вот все равно как-то, когда Бог приводит какого-то человека, как-то проговаривает внутри, вот как-то это уже, наверное, ну, как, когда ты уже больше с Богом, когда это уже вот какие-то там, какие-то уже более много прожил с Господом, как-то прошел какие-то трудности, Бог тебя как-то уже проговаривает внутри. Но, знаете, если мы будем смотреть на те поступки людей, которые... вообще, это, как мне говорила моя мама, это неблагодарное служение, служить наркоманам и служить... Ну, она по своим меркам смотрела и смотрит. Это такое служение, то есть, ну, ты вот посмотри, они там вечно что-то придумают. Вот, но, знаете, я просто по себе вот сравниваю. А если бы на меня когда-то тогда люди тоже так пастырь посмотрел бы и сказал, да она вот уже завершенная, то есть она уже никому не нужная, вот зачем с ней возиться? Но, знаете, я верю в каждого человека, а верю еще в Бога, в то, что Бог, он желает просто прославиться через каждого. И какая бы трудность ни была, допустим, в каждом человеке, какой бы он там гнилой ни был, как говорится, да, или какой бы там он ни был там гордый, вот, ну, Бог может поменять. Бог может поменять, Бог может поднять. И вот, я не знаю, у нас последнее это было для меня такое... Бог, он творит чудеса каждый день, но, знаете... Я вот сама по себе... Через нас много прошло людей, много инвалидов прошло, ребят, которые Бог поднял, и все ходят и разговаривают, особенно те, которые употребляли колдок. Это, конечно, для меня ободрение, потому что ты ободряешься в этом служении. Ты видишь реальное проявление чудес Божьих. Вот реально, вот это служение, вот оно реально, оно меняется. Ты смотришь, как вчера человек сидел за убийство, у которого было высшая мера наказания, там, ну вот как бы там пожизненно, да? Сегодня этот человек просто... выходят, помиловки пишут и выходят, и сегодня служат таким людям, или наоборот, там, инвалиды встают и ходят. Это вообще, ну, как бы, не знаю, меня это ободривает, мне это нравится. И...
З нашою гостею Оксаною Літвиненко ми щойно говорили про таку цікаву грань віри. Вірити в Бога, почасти, можна сказати, це вірити в людей. Не в самих по собі, а в те, що Бог всесильний, що Він дійсно може, тобто для Нього немає... Ну, кажуть, поставити хрест. Він ставить на нас хрест, але зовсім в іншому сенсі цього слова, так, в доброму розумінні цього слова. Повернемося до нашої розмови за кілька музичних хвилин.
вдоль по улице, не спеша иду, солнце светит надо мной, облака плывут в дальние края, так и манят за собой, а вокруг меня лица грустные, обозленные сердца. Мне бы им помочь, но в душе их ночь всегда. Луч, яркий солнца луч, пролетел меж туч, землю осветил. Вечная любовь Богом нам она дана, чтобы каждый мог верить и любить, жизнь свою не тратить зря. Но бежит толпа, опустив глаза, и не верит чудеса. А любви звезда для людей горит.
Світлі гості на Світлому радіо.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі.
Наша гостя Оксана Ігорівна Літвиненко, вона авторка програми «Покликаний жити на Світлому радіо» і активний учасник служіння християнської місії «Міжденоминаційність. Покликаний жити», а також керівник Центру відновлення «Ми є», соціальний працівник. Вона розповіла свою життєву історію. І, Оксана, я хотів запитати, ну от все починається з чогось, все якось гармонійно, потроху, крок за кроком розвивається. Можливо, і когось з наших слухачів сьогодні це питання займає. Я хочу, тобто і для мене так само, жити. Жити з подостатком – це означає служити. Як я можу влитися, щоб бути більше корисним, можливо, дійсно людям допомогти прийти в Божу присутність, прийти до зустрічі з Богом? Як ви особисто приєднувалися? Ви розказали історію, як потрапили до церкви, як церква посприяла в тому, що ви отримали якусь освіту християнську. І це не просто знання інтелектуальні, це бути серед подібних до тебе людей, цілеспрямованих, які прагнуть бути більше ефективними в служінні Богові і людям. І як ви прийшли до саме от такого служіння, до такої праці з людьми залежними, з людьми, які мають адаптуватися після місць позбавлення волі?
Ну, я теж попала в таку церковь, там, де не було таких служень, як для наркозависимих, или там для людей, которые там от з тюрем, или там людей, которые там болеют такими болезнями, как ВИЧ или туберкулез, вот такого вот. Но я общалась много вот с братьями и сестрами других церквей, и я тоже сама была зависимая, но я не прошла реабилитационный центр. Моя реабилитационный центр был, это была церковь. Вот я не знаю, Бог так мне как-то говорит, как говорят, по благодати. То есть я получила свободу по благодати. То есть я как-то вот пришла в церковь, и буквально, ну, После двух служений я пришла домой, и я уснула. Ну, кто знает, тут сейчас говорят, ну, зависимые. То есть я, можно сказать, на протяжении вот, всей моей зависимости без наркотика я не спала. И я уснула. Я реально утром встала днем, и я реально поняла, что я получила свободу. Потому что сон – это было как для меня подтверждение. То есть меня уже... И я реально понимала, что Бог, он... Вот я поняла в том, что Бог, он может. Вот надо просто за него удержаться. И вот когда я пришла тоже в церковь, не было таких служений. Но я начала общаться много с ребятами. Вот. Где-то я услышала, что есть там вот такие вот как бы подготовительные там курсы, какие-то семинары для служителей реп-центров, для служителей там тюремного служения. Вот. Но у меня такой был пастор, знаете, он меня впихивал везде. Вот. Его вообще не интересовало вообще, могу я идти там, не могу. Там. Вот я попала в окружение таких людей, которые не смотрели на меня как на инвалида. Они меня впихивали в все школы, то есть на ночные возили меня в Киев, там, ну, вот, не спрашивали, трудно мне, не трудно. Вот как-то мне так, меня не кружили, можно сказать. И я попала в одну из таких больших церквей, и я... были хорошие учителя, вот, и я прошла школу там реп-центров, и мы начали, вот я когда уже вышла замуж, мы с мужем приняли решение открыть такой реабилитационный центр. Мы увидели реальную нужду в нашем районе, где мы тогда жили, что нужны такие центры. И мы открыли как-то так, и оно так как-то Бог начал приводить людей, Бог начал созидать это служение. Когда вот главное желание в сердце, захотеть это делать, Бог, он будет все сам делать. Хотя нам тоже говорили, там, нужны финансы, там, нужны там какие-то спонсоры. Мы просто открыли по вере и сказали, что Бог, он будет обеспечивать это служение, потому что мы никто, ничто. Вот. Потом у нас как-то Бог положил нам в сердце ходить в тюрьмы. Мы начали ездить в тюрьмы. Хотя нам тоже говорили, где тот Чернигов, где те бровары, где тот Киев, как вы будете это все ездить, где-то черниговская тюрьма, это колония. Но нас еще не останавливали, не останавливало. Мы даже открыли в этом поселке, где мы жили с мужем, церковь. То есть после служения в церкви мы ехали в тюрьму, у нас не было транспорта. Но опять же, Бог смотрел на наше сердце, попозже он нам обеспечил и машину, дал нам, благословил нас машиной. То есть нету преград у Бога, главное захотеть. Но, конечно же, для начала мы как бы тоже я училась, и я видела реальную нужду. То есть я увидела в центральной церкви, где есть нужда, где нехватка была служителей по реп-центру. И мы туда ездили тоже служить. То есть помогали сначала кому-то в чужом служении, потом Бог нам дал свое служение. И я хочу сказать, что мы должны просто в церкви, находясь в церкви, в церкви всегда есть служение, в церквях, да, допустим, если мы не видим даже того, что вот как-то подойти к пастору, может, пастор что-то посоветует, или наставник что-то подскажет, служить людям, знаете, это как бы говорит, вот нету служения, что мне делать? Для этого у нас как бы тоже такое было понимание, не было таких, такой команды, может, какой-то, вот как бы мы хотели, там, много, чтобы у нас была такая команда, мы только вдвоем были с мужем сначала. И вот Бог нам немножко вот так уже погодя открыл нам такое, дал нам такое откровение, что мы должны как бы создать такую миссию, которые люди с разных церквей. То есть не в каждой церкви, допустим, есть тюремное служение, да, не в каждый реп-центр. Ну вот, ну не каждая церковь входит, допустим, на профилактику в школах. И мы создали вот такую миссию разных церквей, разных братьев и сестер с разных церквей. То есть мы не спорим там, кто с какой церкви. Наша цель – служить Богу и помочь людям. И вот мы вот сегодня мы с разных церквей ездим в колонии. Сегодня мы ездим, ходим в спеццентры, тоже люди с разных церквей, разные команды. То есть сегодня мы дружим с разными общественными организациями, создаем такие проекты. Вот недавно мы делали проект «Покликанный жить в городе Бобровице» с молодежным движением Оксамиты, нашей сестры во Христе, которая приезжала, помогла мне в городе создать такую вот такую акцию для молодежи, вот профилактическую. Вот. Приезжали люди с Ирпеня. То есть мы ездим по городам, то есть это ничего нас не останавливает, потому что мы не можем сидеть вот как бы вот, сидеть вот в одном служении. Мы должны друг друга помочь, даже как, вот, создать такие команды.
Всякими взаимосоединяющими, всякими, да. И взаимоскрепляющими связями.
Это тоже вдохновляет. Допустим, вот меня это как бы вдохновило. Вот я тоже тюрьма, это для меня. Я не сидела в тюрьме. Бог меня миловал. Я прошла, ну как в тюрьме, даже как бы Лукьяновской тюрьмы я не заезжала. То есть я была там 3 месяца, меня как бы Бог меня тоже помиловал. Я не попала в колонию. Но когда мне Бог привел людей, привел такого тюремного пастыря, и просто я начала учиться у них, как это служить таким людям.
Зараз
как...
Это капелланством называется.
Капелланство, да. То есть это... Я думаю, главное желание в сердце служить. Просто я думаю, что человек, который ходит просто в церковь, Это скучно, нудно, и это разочаровывает тебя. Потому что ты не видишь Божьего проявления, Божьей руки. Ну как это можно просто... Даже есть некоторые... Вот я была одна из церквей, конечно, это как не печально, но когда говоришь, Бог меня освободил от наркотика. Люди парализованные сидят. Они привыкли. Они, ну, освободил, слава Богу. И не улыбок. Вот, и не знаю, меня это вдохновляет. Я когда слышу там, особенно там, когда вот молодые приходят, там, Бог меня освободил, там, от того-то... Это вдохновляет тебя, ты этим живешь, это, я не знаю, ну это...
Це поэзия життя, Вера Кушнир сказала, к этому никак нельзя привыкнуть, это как ребенка первый шаг, ну, да, со слезами как-то... пламенной молитвы, кается еще одна душа, це же непересічні речі. Оксана Литвиненко, наша гостя, щойно так розгорнуто ділилася, мені здається, словами святого апостола, все делайте без ропота и сомнения, потому что это Бог Аминь. Производит в вас и желание, и действие по своему благоволению. Боже благословення, Оксана, вам, спасибо. Вашому служінні, в вашому житті. З Богом на все добре. Богом.